В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог с нами связаться и задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, именно трудный вопрос, чтобы... Вот ответ был для вас важен, потому что, ну, так бывает, что людей что-то смущает, что-то запинает в отношении христианской веры, или им что-то просто кажется любопытным. Вот как раз эта передача для того, чтобы вы такой вопрос задали. И задать можно этот вопрос разными путями. Наверное, самый простой – это оставить комментарий или вопрос у нас на сайте Teos.fm, и можно там вот нас и слушать, и написать в эфир. Там такая кнопка, вы ее сразу увидите. Можно присылать вопросы на Viber, WhatsApp по номерам +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно прислать мне напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И можно оставить комментарий у нас в трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших звонков, ждем ваших... Звонки мы пока не принимаем. Ждем ваших сообщений, ждем ваших вопросов. А пока я напомню, что и наша радиостанция в целом, и вот эта конкретная передача, они существуют благодаря поддержке наших слушателей, благодаря тому, что вот многие из вас присылают по 100, по 200 рублей буквально. И эту поддержку можно оказать, вы увидите, либо на нашем сайте Teos.fm, если вы хотите нас поддержать в целом как станцию, или если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев». И у вас будет первая же ссылка, которую вы увидите, она будет как раз моя страничка на «Радио Теос». Итак, вот мы ждем... Ага, вот есть у нас уже вопросы. Кстати, если вы нас слушаете в повторе, не в прямом эфире, то вы можете воспользоваться тем же адресом asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Так, вот уже у нас пришло. Раньше, когда человек слышал голоса в голове или видел галлюцинации, его объявляли пророком. Сейчас его объявляют душевно больным и лечат. Что бы вы ответили на это? Ну, далеко не всякого человека, который что-то необычное говорил, его принимали за пророка, конечно. Потому что Библия дает достаточно строгие критерии, кого считать пророком. То есть пророк – это не просто любой человек, который себя необычно ведет. Пророк должен обладать двумя свойствами. Он должен продолжать пророческую традицию. То есть он должен... говорить то же, что говорили пророки до него. Он не должен пророчествовать, пытаться пророчествовать во имя каких-то других богов. То есть, если бы он приходит вам пророк и говорит, знаете, вот на самом деле давайте поклоняться еще кому-нибудь, ясно, что это не пророк. То есть у него должно быть такое богословски последовательное учение, которое находится в русле пророческой традиции, и более строгий критерий. Он должен, вот в Ветхом Завете он должен был совершить предсказание, которое исполнится. Вот если пророк делал предсказание, и оно не осуществлялось, то говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Вообще, конечно, ситуации, когда люди принимали важные решения, оглядываясь на пророков, просто чтобы любого душевно больного человека принять за пророка, этого не могло быть. Были душевно больные, всегда люди знали, это им знакомый был опыт. Понимаете, принять человека больного, неадекватного за пророка было невозможно. Древние люди были гораздо, у них было гораздо меньше знаний о мире, да, но они были дураки. И поэтому пророчество как феномен, он не похож на душевную болезнь. Душевная болезнь, она имеет определенный набор симптомов, и вот пророчество туда не попадает. Хотя, конечно, понимаете, это обычно достаточно, когда воинствующие атеисты говорят, что религиозный опыт, он психопатологичен, это проявление болезни. С чем это связано? Вы знаете, бывает бред религиозный, как бывает бред военный, как бывает бред контрразведывательный. Ну, знаете, вот человек, за которым... Я знал, лично беседовал с человеком, за которым следила германская разведка. Он совершил какое-то открытие в области физики. Это открытие у него украла германская разведка, и с тех пор эта германская разведка за ним следила и делала ему всякие пакости. И через какое-то время беседы с ним становилось ясно, что, ну, человек страдает душевным расстройством. Абсолютно тихий, безобидный человек, ну, вот он явно так не в водах с реальностью. Но это же не значит, что все контрразведчики сумасшедшие. Это же не значит, что не существует никаких разведок. И это точно так же его уверенность в том, что он совершил открытие в области физики, никак там не говорит о том, что все, кто совершили, там все физики сумасшедшие. Ну, некоторые, да, а так многие вполне себе здравомыслящие люди. Поэтому, ну, бывает религиозный бред, как бывает любой другой бред. Это ничего нам не говорит о религиозном опыте как таковом. Нам сказано много раз, что религиозный опыт, он нуждается в определенном испытании, он нуждается в определенной проверке, чтобы не было разного рода подмен. Потому что уже в Ветхом Завете, уже пророчества, подменные пророчества, которые использовались ну, в политической пропаганде, например. То есть там пророк должен был выйти и пророчествовать, что сейчас наши победоносные войска разобьют сириян. Там был какой-то уже пророк, который сделал себе железные рога, медные, по-моему, рога, там и даже говорил, вот сими избодаешь сириян. То есть попытки использовать пророков в своих целях были всегда, или претензии на пророчество в своих целях, и были критерии, которые позволяли разобраться, что это, с чем мы имеем дело, с аутентичным пророчеством, или мы имеем дело с каким-то другим уже явлением. Так. Ага. Как относиться к пророчествам Ванги? Но то, что это не пророчество в библейском смысле, это, в общем-то, явление, когда человек претендует на то, что он что-то такое прорицает, провидит. Но, понимаете, для такого рода прорицаний характерна крайняя невнятность. То есть человек говорит что-то очень неудобно понятное, и потом уже задним числом люди приписывают какое-то свое значение. Ну вот смотрите, библейское пророчество, 53 глава пророка Исаии, например. И это пророчество, его не спутаешь. То есть это не что-то такое невнятное, что за уши надо притягивать. Это достаточно прозрачное пророчество, которое говорит именно о Христе. Пророчества Ванги, так называемые, они всегда носят такой предельно невнятный характер. Ну и как Нострадамус, как другие подобные вещи – предельно невнятный характер, так что можно им приписать любое значение, которое вам потом захочется приписать. Поэтому это не является пророчеством, сколько-нибудь в библейском смысле. Мистер Фриман пишет: «Добрый день. Где-то читал про монахов-пустынников, что когда они ходили навещать друг друга, то часто говорили: пойду проведаю брата, не зашел ли он еще с ума. А это говорили, потому что психические расстройства нередко случались в результате такого образа жизни. Что вы по этому поводу думаете, где во всем этом Бог?» Вы знаете, я тоже, ну, не знаю, как вы, но я, во всяком случае, был советский школьник, И нам-то учили, что да, вот все религиозное подвижничество – это чистая психопатология, чистое сумасшествие. Вот у человека уехала крыша, он убежал там в пустыню, в пустыне сидит. Суеверные массы считают, что он вот богом избранный. На самом деле он просто бедный, душевно больной, и сидел бы он в нашей замечательной советской психбольнице, если бы наука тогда была. Я помню, как меня поразило, когда я прочитал Аву Дорофея. Это VI века монах, подвижник, наставник-монах. Что меня поразило, насколько Ава Дорофей был психически здоровее меня на тот момент. Вот насколько ясное, здоровое, счастливое сознание человека. Вот образец психического и нравственного здоровья. Это был монах. Потом я лично уже встретил некоторых монахов. И вот я убедился в том, что монахи – это самые психически здоровые люди, которых я видел. Это люди, которые здоровее нас с вами. Я не исключаю того, что среди монахов могут быть люди с душевными расстройствами, как они могут быть среди любых других людей. Но вообще монашество, по моему опыту общения, по моему опыту чтения литературы монашеской, это люди замечательно здоровые, это люди замечательно здравомыслящие. Ну вот, не знаю, у нас епископы все монахи, у нас, я вот общался с некоторыми епископами, очень здравые люди. Просто, знаете, на фоне всех остальных, на фоне меня даже, я не знаю, я не считаю себя там человеком душевно страждущим, слава Богу. Но вот когда мне нужно соприкоснуться с образцом душевного здоровья, я перечитываю фотографии. То есть то, что православная аскетическая традиция там как-то повреждает психику, ровно наоборот, она ее восстанавливает. Другое дело, что в православной аскетической традиции много говорится о таком явлении, как прелесть, то есть о уже мистическом духовном опыте, когда человек побежал собеседовать с ангелами и на почве личной гордыни, каких-то личных фантазий, все мозги действительно поломал или стал жертвой обмана со стороны падших духов. И поэтому подчеркивается необходимость духовного руководства, что монах, он имеет духовника, которому он открывает помыслы, он находится под руководством духовным и наставлением, потому что, ну да, человек может, особенно если у него не очень хорошая стабильная психика с самого начала, человек может ее себе доломать. Но сама псевмонашеская традиция – это воплощение психического здоровья. Ну, кстати, что интересно, не знаю, не проводилось исследование конкретно по монахам, но вот люди верующие, которые живут активной церковной жизнью, они психически здоровее, это факт. Это статистически так. Чем человек чаще ходит в церковь, тем он психически здоровее. Это уж не сам, это уже установлено, так сказать, эмпирически. Так, человек псевдоним Машах пишет: вы подходите к Торе с ножницами, как Лев Толстой, к Евангелию. Это беру, это выкидываю. Так нельзя. В Торе сказано, что и заповеди вечны для всех поколений евреев. Ну, смотрите, некоторые заповеди Торы вы саботируете. Вы совершенно определенно не соблюдаете юридических установлений Ветхого Завета. Это невозможно просто. Вы не приносите там жертвы в храме, потому что храм разрушен. То есть понятно, что Тору мы как-то переосмысляем, мы ее в любом случае переосмысляем. Вот. Нет людей, которые живут буквально по Торе. Есть благочестивые иудеи, которые, значит, стараются жить, как они считают, согласно завету с Богом Моисееву, но никто буквально не может следовать Торе, потому что наш образ жизни изменился сильно, храм разрушен. То есть по ряду причин мы не живем так же, как вот предписано. Но самый главный вопрос – это как мы интерпретируем текст, как мы к нему подходим. И вот главная тема, которая проходит у нас через всю Тору, Это тема Мессии, тема Спасителя, которого пришлет Бог. Что главное вообще, про что нам Тора говорит, то, что Бог пришлет Спасителя. И вот Новый Завет говорит о том, что Спаситель пришел. И Тору, то есть Ветхий Завет, мы читаем именно в свете этого факта. В свете того факта, что Христос уже пришел, и мы знаем, что Мессия здесь с нами. Станислав, атеисты предъявляют нравственные требования к верующим в строгом соответствии с гильотиной Юма, то есть апеллируя не к аргументу существования, должного и сущего не следует, к аргументу ценностного идеала, независимо от его существования. Ваша логическая ошибка состоит в том, что вы пытаетесь убедить человека скушать объективно существующий банан не потому, что он полезен для здоровья, а потому, что он существует. Нет. Дело в чем. Какое отношение, с какой стати идеал, нравственный идеал атеиста должен меня к чему бы то ни было обязывать? Нравственного идеала не существует как некой физической реальности. Его нет. Вот, не знаю, у индуиста нравственный идеал, что корову нельзя есть. Страшный грех. Этот идеал вас к чему-нибудь обязывает? Ну, наверное, нет. Если нет у этого мира создателя, нет, соответственно, цели, предназначения, тогда нет нравственного идеала и нет поступков, которые бы ему соответствовали или нет. Понимаете, любое нравственное требование, оно предполагает существование объективного нравственного критерия добра и зла. Мы не можем от этого уйти. Если мы верим в то, что мир сотворен Богом, то у этого мира есть цель и предназначение. Мы, люди, созданы с определенной целью. Мы созданы для того, чтобы познать Бога, возрадоваться Ему вовеки. Какие-то действия этой цели соответствуют, какие-то нет. Это объективная реальность. Вот. Если Бога никакого нет, право атеисты, мы возникли из безличной, бесцельной материи в результате каких-то ненаправленных процессов, тогда нет никакого у человека подлинного блага и предназначения, и любые нравственные упреки, они просто бессмысленны. У нас следующее сообщение. Вопрошающий. Отличие советской коммунистической идеологии от любой религии в том, что коммунистическая идеология всегда обращается к совести и разуму человека, а религия к страху животного в нем. Ну, собственно, это фактически неверно, конечно. Но, понимаете, я же вырос, учился в советской школе, в ВУЗе я проходил историю партии, нам это преподавали. Все мы проходили, это все нам задавали. И в частности, нам говорили о том, что критерий истины – практика. Была такая ключевая фраза убойная, что критерий истины – практика. Так вот, согласно этому критерию, коммунизм не только не был построен к 80-му году, он не был построен вообще, он рухнул, он развалился, обетования его не сбылись, и таким образом, согласно собственному своему критерию, практика, коммунистическая идеология оказалась ложной. Что касается обращения к разуму и совести. Вот и что очень интересно. С точки зрения материализма, коммунизма, материалистической идеологии, на что указывает совесть? Вот на что? Совесть – это голос чего? Если Бога нет, объективного нравственного закона в мироздании нет, мы все только высоко развитые приматы, которые возникли во Вселенной просто по воле случая, без какой-либо цели и замысла, то о чем нам говорит совесть? Почему совести надо слушаться в материалистическом мире, где совесть ни на что не указывает? Понимаете, если верна материалистическая картина мира, то совесть – это, как говорил Ницше, голос стада. Но просто общество мне внушило определенные установки. И я их как-то интернализировал, кажется, говорят психологи, что вот мне с детства говорили, что если ты будешь воровать чужие вещи, тебя накажут. И я понял, что лучше мне, значит, не связываться, взрослые, они сильнее, они накажут. И я себе затвердил, да, воровать чужие вещи плохо. Но не потому, что это плохо там на самом деле, а потому, что мне так вбили в голову. Никакого объективного значения у совести в материалистической вселенной нет. И тут одно из противоречий марксизма, которое бросается в глаза. И я вот вспоминаю детский мой опыт, юношеский пропаганда, когда я все это слышу, что не существует никакого Бога, но существует нравственное обязательство. Бога нет, посмертного воздаяния нет, но ты обязан. Кому обязан? Кто такие ребята, чтобы говорить мне, что я обязан? А почему это не я буду говорить, что вы обязаны, а вы мне? Поэтому что означает совесть-то? Вот разверните само понятие, что может означать совесть в материалистической картине мира? И почему совесть – это хорошо? Ну вот, допустим, там... ну, я же помню, нам говорили, что нравственность носит классовый характер. Что если там комитет бедноты раскулачил соседа своего, то они хорошо поступили. Если их совесть угрызает по этому поводу, то их совесть не права. Поэтому к какой совести вы обращаетесь? Вы уточните, пожалуйста, и к какому разуму? Потому что разум предполагает как раз, что материализм ложен. Потому что если материализм истинен, то, как довольно часто я говорю, все наши акты мысли и все наши акты воли — это результат очень сложного, но чисто природного процесса в коре нашего головного мозга. И это значит, что все наши мысли, это не более, они порождены какими-то внеразумными, вненравственными, внеличными, личностными причинами. И более того, мы не могли бы рассуждать с вами, если бы материализм был верен, потому что для того, чтобы войти с вами в беседу, для того, чтобы войти с вами в рассуждение, я должен был бы совершить ряд актов свободной воли. Я должен был бы принять свободное решение рассмотреть ваш аргумент. Я должен был бы принять свободное решение, может быть, изменить мои взгляды под влиянием вашего аргумента. Но если все, что во мне происходит, это материальные процессы, которые определяются материальной причинностью, у меня нет свободной воли. Если материализм верен, у нас нет свободной воли. Все наши решения детерминированы материалистическими процессами в нашей голове. Тогда и разума не существует. Я просто не могу проявить свободную волю и прислушаться к вашим аргументам. Поэтому вам стоит уточнить, что вы тогда называете разумом и совестью. Откуда в материалистической вселенной берется разум и совесть? И почему разум и совесть – это что-то такое, что указывает нам на некую истину? Потому что абсолютно непонятно, как должно следовать из материализма. Вот пришел вопрос еще. Практика исповеди возникла спустя 100 лет после ее возникновения, спрашивает Олег. В Новом Завете тоже не упоминается, что Христос и апостолы занимались этим. Многие считают, что это привнесенное. Вопрос актуален даже сейчас. Хотя не любить государственный аппарат – это не грех. Спецслужбы могут таким образом получать очень личную информацию о целях, в целях шантажа или даже более искусственного манипулирования. Интересно ваше. Значит, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь, чтобы исцелиться. Это Иаков. Исповедь первоначально в ранней церкви. Человек исповедовался перед общиной. То есть это не значит, что человек выходил и перед общиной исповедовался. Что вот там, не знаю, мне сестра Иоанна наступила на ногу, и я прогневался. Вот, значит, исповедовать. А когда человек совершал какие-то серьезные грехи, которые запинали всю общину, которые препятствовали общению с Богом, поскольку человек этим погрешал против всего собрания, он выходил и публично исповедовался всему собранию. Что вот я тем и тем виноват, вот простите меня, братья и сестры. По мере роста церкви такую исповедь стал принимать священник, человек, который специально был на это поставлен. И такая практика сохранилась и сейчас, она важна. Вот это не какое-то не какая-то тягота, которая вот дополнительно нам придумали. Это помощь. На самом деле это огромная помощь. Исповедь – это огромная помощь в преодолении греха. Это то, что Бог устроил для того, чтобы нам помочь, не для того, чтобы нас как-то отяготить. Что касается, значит, того, что священник на вас настучит в КГБ, как вам сказать, у меня не возникало такого затруднения, потому что я как тот неуловимый ковбой, которого никто не ловит, потому что он никому не нужен. Очевидно, я вот, не будучи мятежником и террористом, не исповедуюсь в этом священникам, и они, соответственно, не испытывают соблазна меня сдать куда следует. Но вообще говоря, если вы делаете что-то настолько греховное, что вызовет интерес правоохранительных органов, то вам следует перестать это делать. Вот. Если вы каетесь в каких-то именно личных нравственных грешениях, то вам не стоит пренебрегать исповедью. Это очень важно. Тайна исповеди, она соблюдается. Это важная очень часть священнического служения, что священник никому не может рассказать о том, в чем вы ему исповедовались. И я не припомню ситуации вот, в церкви, чтобы кто-то кого-то сдал там, после исповеди. Знаете, вообще говоря, ну есть, например, там врачебная тайна. Я вот знаю, что врачи, они не имеют права рассказывать о ваших болезнях другим людям. Священники тоже не имеют права рассказывать, и они не рассказывают. Ну, и не говоря уже о том, что да кому мы нужны с нашими грехами, на самом деле. Вот, знаете, спецслужбы, у них ограниченная достаточно мощность, ограниченное число сотрудников, что мы с вами представляем интерес для спецслужб, это, ну, было бы некоторая заносчивость думать, что кому мы нужны с нашими косяками. Поэтому я думаю, что нам тут нечего опасаться. Конечно, можно вспомнить ответ, который в советские годы, ну, то были советские годы, отец Александр Мень дал одной своей прихожанке, которая говорила, что вот она боится исповедоваться какому-то священнику, она подозревает, что он стучит в КГБ, и он ей сказал: «Ну, вы же не будете исповедоваться в том, что вы не любите советскую власть. Тем более, что это и не грех. Поэтому вы же не, как вам сказать, если вы делаете что-то такое, что поставит вас в опасность преследования со стороны властей, если это откроется, ну, так не делайте этого. Нельзя, понимаете, Слово Божие говорит там: с мятежниками не сообщайся. Но в любом случае это как бы не предмет исповеди, не предмет беседы со священником. Так, да, и насчет шантажа, я вот как-то, ну, ни единого не знаю случая, чтобы кого-то шантажировали чем-то, что он рассказал на исповеди в церкви. В саентологии такое было, конечно, может, в каких-то еще культах. Церкви вообще ни разу не случай. Даже вот, не знаю, в каких-то самых антиклерикальных публикациях ничего подобного люди не сообщали. В Евангелии Иисус много раз изгоняет бесов. В наши дни этих людей лечили бы и вылечили при помощи таблеток. Бесы боятся таблеток. Значит, ну, смотрите, человеческое бытие, оно существует на разных совершенно уровнях. Вот представьте себе, что человек алкоголик, у него такая проблема, он пьяница. Почему он пьяница? Это может быть в результате комбинации факторов. Он живет в депрессивном районе, где единственное развлечение – это напиться. Первое. Второе. У него плохая наследственность и жизненный опыт. У него дедушка и отец и все родные тяжело пили. Это тоже реально. У него психологические проблемы. Его в детстве облаяла злая собака. Он, значит, с тех пор очень тяжело переносит, запивает свое горе водкой. У него духовные проблемы. Он грешит, не соблюдает Божьих заповедей. У него из-за этого он делается уязвим. Все эти объяснения верны, каждый на своем. При этом, несомненно, мы можем сказать, что если человек переедет в другой район, оставит своих старых дружков, пьяниц, то ему это поможет, конечно, ему легче станет, определенно. Если с ним побеседует грамотный психолог, разберет его старые раны и как-то ему поможет, это ему тоже поможет бросить пить. И если он покается перед Богом, ему это поможет более всего. Одно другого не исключает. В ситуации с людьми, которые страдают душевными болезнями, духовная реальность, она не исключает, не исключает того, что человеку можно и нужно помогать на физическом там, и химическом уровне. Я знаю верующих психиатров, которые ничуть не пренебрегают арсеналом современной психиатрии. То есть, если человек страдает душевным расстройством, то ему уместно оказывать и духовную, и психиатрическую помощь. Одно другому не мешает. Я смотрел очень интересную документалку про экзорцизм в Мексике. Это там город Мехико, и мексиканская культура, она выглядит, ну, на наш взгляд, ну, очень своеобразной. Там какая-то жуткая помесь еще с индейских каких-то культов. И там есть, там показывают католического священника, такой, значит, очень добрый, спокойный человек, который изгоняет бес из паствы. Паства там бесов этих подцепляет достаточно часто, потому что там очень много всякого мутного оккультизма вокруг. И берут интервью у психиатра. И вот психиатр, он у него спрашивает, ну а как вы вот относитесь к тому, что священники бесов гоняют? И психиатр говорит, ну мы сотрудничаем со священниками. Мы думаем вместе, как помочь человеку. Вот у меня есть знакомый священник, мы с ним постоянно, вот, когда есть верующий пациент, который нуждается в психиатрической помощи, мы с ним вместе, значит, этот вопрос как-то обговариваем, как нам лучше человеку помочь с двух сторон. То есть на самом деле одно другого не исключает, что человек может нуждаться психиатрически в духовной помощи, и когда человеку помогают с двух сторон, это лучше, чем когда только с одной. Понятное дело, что бывают трагические ошибки, когда люди пренебрегают психиатрической помощью, думая, что тут нужно бесов гонять. И вообще бесов гонять – это не спорт, не нужно этим развлекаться. Я читал книжку, как называется, «The Rite», там про итальянского экзорциста, тоже католический священник. Там есть очень интересная деталь, немного забавная, что изгонять бесов может только специально поставленный на то священник, только с благословения епископа. Потому что бесы иначе говорят, что вы своих епископов собственных не слушаетесь, а лезете нам командовать, что вы сами непослушные, что вы хотите, чтобы мы вас послушали. То есть на самом деле психиатрическая и духовная помощь, они друг другу никак не мешают, просто это помощь человеку на разных уровнях. Так. Почему в православной церкви совершают богослужения на языке, который никто не понимает? Вот, действительно, нужно некоторое усилие, чтобы понять, и некоторая привычка. И эта привычка вырабатывается, нельзя сказать, что на это много времени уходит. Но даже если слушать на чистом русском языке, в русском переводе, понимаете, сходу вы же тоже ничего не поймете. Потому что там нужна определенная катехизация, там нужно определенное понимание того, что такое вообще литургия, что здесь происходит. Если вы возьмете, будучи малоцерковным или нецерковным человеком, возьмете просто текст литургии по-русски и начнете его читать, это тоже будет вам не очень понятно все. Потому что нужна определенная подготовка, нужно прочитать пару книжек там хотя бы, прочитать катехизис, чтобы стало ясно, что здесь происходит. Так, церковно-славянский язык, он, как вам сказать, у него есть свои достоинства и свои аргументы есть у людей, которые хотели бы слушать по-русски. Я не хочу сказать, что это все, значит, пустое, но на самом деле есть свои аргументы у тех, кто хотел бы сохранить именно отдельный такой сакральный язык, который, на котором мы совершаем богослужение, но на котором мы, собственно, не занимаемся чем-то еще, не чем-то таким обычным, профанным. Не является ли заповедь не прелюбодейство отражением тех времен, когда женщина считалась собственностью мужчины? Смотрите, прелюбодеяние, она как раз больше бьет-то по женщине. Понимаете, заповедь не прелюбодейство, она прежде всего защищает женщину, потому что женщина больше склонна к формированию долговременных отношений, ну, физиологически. Вот, поскольку она вынашивает, рождает ребенка и вкладывается в это несравненно больше, нежели мужчина, женщина больше заинтересована вот в долговременных отношениях. Мужчина, предоставленный самому себе, не наставленный в истине, не наставленный в том, как ему должно себя вести, он будет устремляться за каждой привлекательной женщиной. Более того, в ситуации, когда неверность не является чем-то запретом, эта ситуация бьет-то несравненно больше по женщине. Потому что это приводит к тому, что немедленно формируется такой рынок, на котором люди вносят то, что они могут предъявить, и женщина предлагает на этом рынке свою внешнюю привлекательность, которая, во-первых, с самого начала распределена очень неравномерно, а во-вторых, она быстро садится. Мы все стареем, но для мужчин это менее острая проблема, потому что мужчина выносит на рынок в основном не внешнюю привлекательность, ну, тоже хорошо, но, как знаете, как говорят прекрасные дамы, если мужчина хоть чуть-чуть симпатичнее черта, с ним уже можно иметь дело. Главное, что мужчина выносит, это свой социальный статус, достаток, способность обеспечить семью. И у мужчины все это растет со временем, у женщины падает. И если допускать, значит, так называемую свободную любовь, никто никому ничего не должен, то это приводит к тому, что женщина достаточно быстро теряет привлекательность, а мужчина, который ничего не должен, просто находит себе более молодую и привлекательную. И это бьет именно по женщине. Вот мне кажется, очень странным иногда, когда женщины, там, особенно феминистки, берутся там бороться за, так сказать, оправдание свободной любви. Это же бьет, это в интересах распущенных мужчин, это бьет исключительно по женщинам. Не, ну в конечном итоге это по всем, конечно, бьет. Но в первую очередь это бьет по женщинам. Почему вера в Бога не может обойтись без церкви? Почему человек не может искренне верить в Бога, молиться ему, соблюдать его заповеди, но не иметь при этом ничего общего с коррумпированной церковной иерархией? Потому что, ну, смотря о какой вере в Бога мы говорим, то есть человек может признавать бытие Божие, не будучи христианином, это сколько угодно, но само по себе признание бытия Божия, оно же нас не спасает, нам вечной жизни не дает. Мы обретаем жизнь вечную и блаженную в Господе нашем Иисусе Христе. И наша спасительная вера во Христа, она проявляется в том, что мы присоединяемся к церкви. Христос говорит: «Я создам церковь мою, врата адова не одолеют ее». Он говорит: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет». То есть вера, она предполагает определенный акт вот, крещения, присоединения к церкви. Также он говорит о Евхаристии, что едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. То есть вера, как ее видит Христос, это не просто ну, некая мысль в глубине моей головы, это определенное поведение, и это принадлежность к христианской общине. То есть быть верующим христианином в гордом одиночестве, ну, это невозможно с точки зрения Нового Завета. Христианин – это всегда член церкви с точки зрения Нового Завета. Что касается там коррумпированной церковной иерархии. Ну, вы знаете, я вот вчера отметил 29 лет значит, в церкви. Я знаю немножечко православных священников, епископов. И это искренне серьезные, преданные, верующие люди. Я не видел коррумпированной иерархии. Понимаете, ну, я понимаю, по интернету там летают какие-то стаи уток, что вот там непонятно, насколько все правда, но в моем церковном опыте такого нет. То есть, если вы придете в церковь, будете жить обычной церковной жизнью, вполне вероятно, в вашем церковном опыте этого тоже не будет. Когда люди строят свои представления о церкви, на основании того, что к ним прилетает из интернета, особенно если там специально подписаны на какие-то антиклерикальные ресурсы, то, ну, конечно, это будет ложное представление. Часть сообщений будет искажена, часть просто выдумана. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что часть антицерковных сообщений в интернете это просто вот просто высосанные из пальца, вот просто выдуманы с потолка. Даже не искаженное описание реальной ситуации, а чистая выдумка. Неоднократно с ним сталкивался. Поэтому, что из себя представляет церковная иерархия, ну, нужно просто судить по личному опыту знакомства с представителями этой самой иерархии, а не то, что там кто-то в интернете запустил какой-то слух. Если я не могу принести грехи на исповеди, но раскаиваюсь перед Богом, простит ли меня Бог? Вы знаете, Бог простит, исповедь очень важна для того, чтобы вам из этого выкарабкаться. Понимаете, бывает так, что человек сначала тяготится своим грехом и понимает, что это неправильно. Но, знаете, бывает такой замкнутый цикл. Вот как с алкоголизмом. Когда человек напился, утром проснулся, ему плохо, а он вспоминает, как он себя неадекватно вел, ему стыдно, ему отвратительно, он клянется, что больше не будет. А потом проходит какое-то время, и он опять хочет напиться. Или с другими грехами то же самое. И вот чтобы вырваться из этого цикла, важно, чтобы мы исповедовали грех все-таки, на исповедь его принесли. Потому что, ну, бывает так, что сейчас я очень сожалею, искренне клянусь, что больше ни разу, а потом меня опять начинает тянуть. И вот исповедь – это помощь в освобождении от греха. Это не то, что вот что-то на нас навесили такое, что вот без чего мы хотели бы обойтись. Но почему-то так придумали. Исповедь предполагает, что Бог подает нам особенную помощь в этот момент. Так, может ли Бог простить грех аборта? Бог может простить абсолютно любой грех. Любой грех, который человек признает грехом и исповедует. Любой. Поэтому постоянно церковь подчеркивает, чтобы мы не смущались, не боялись, а просто принесли Господу наши грехи. Поскольку Он их уже искупил на кресте, и Он может дать нам начать жизнь с чистого листа. Чистого, вот как будто ничего не было. Я недавно прочитал книжку, есть такая Би Джонсон, она была директором одной из клиник, производящих аборты. Она в юности пошла работать в Planned Parenthood, это сеть абортариев. Но она считала, что делает доброе дело, И она там активно работала, дослужилась до директора вот одной из местных клиник. Потом, значит, начало до нее доходить, что не то делает. И сама она сделала 2 аборта. И потом она описывает, как она просто вот поняла, что это вот она грешит, она не то делает, она раскаялась. И как только она раскаялась, она обрела Божье прощение, сейчас она трудится наоборот над тем, чтобы спасать детей от аборта. Был такой, как его звали, Натансон Дэвид, что ли, я уж не помню его имя. По-моему, Дэвид Натансон. Он был абортмахер, и он поддерживал политически, значит, аборты. И он этих абортов сделал очень много. А потом он тоже вот пригляделся ко всей процедуре через ультразвуковой монитор. Он понял, что происходит, но раскаялся, он обратился к Богу, и он умер в мире с Богом. Поэтому любой грех, как только человек желает его исповедовать, как только он его приносит Господу, любой грех будет ему сразу же прощен. Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Поэтому тут, если человек этим грехом тяготится, если человек испытывает большое беспокойство по этому поводу, это просто замечательно. Это значит, что Бог уже заготовил для этого человека прощение, и это прощение его ожидает. Само чувство раскаяния, само чувство тягости из-за того, что вот ты согрешил так или иначе, это указание на то, что Бог тебя влечет уже к прощению. И как в 31-м псалме сказано, что «Когда я молчал, обветшали все кости мои от вседневного стенания моего. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я исповедовал тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и ты снял с меня вину греха моего». То есть, как только человек исповедует свой грех, сразу с него вина этого греха снимается. И человеку дается новая совершенно жизнь. Он уже никак не несет с собой, никак не несет вот эту тяжесть своего греха. Знаете, был фильм «Миссия» 84-го, что ли, года. И там одна из сюжетных линий, что было в 18 веке, там где-то в испанских колониях в Южной Америке, бандит-разбойник, который похищал индейцев, продавал их в рабство. И он там бандит, отморозок, и он убил своего брата, поссорившись, из-за женщины поссорились. И тут он, значит, раскаялся, и он пошел, среди прочего, просить прощения к индейцам. И он идет и тащит на веревке за собой весь свой разбойничий снаряд. Доспехи, мушкет, шпагу. И он приходит к этим индейцам. Индейцы сначала его хотят убить, но тут священник, который идет с ним, он им объясняет, что он уже, значит, переменился. Тогда индейец берет этот нож, которым он хотел его зарезать, перерезает эту веревку, и все его оружие падает в пропасть. То есть он полностью избавляется вот от всей этой тяжести своей прошлой жизни. Так может быть с каждым человеком, который раскается в своих прошлых грехах. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был с нами. Ваши вопросы всегда очень интересные. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.